Издательство «Бомбора». Океан книг.
Гаррет Райан. Обнаженные статуи, толстые гладиаторы и боевые слоны. Необычные истории о жизни в Древней Греции и Риме. Предисловие. Несколько лет назад я, в то время преподаватель Мичиганского университета, привел одну из своих групп в Детройтский институт искусств. В конце экскурсии по галереям, посвященным древнегреческому и древнеримскому искусству, ко мне подошел студент и, наклонившись к самому моему уху, заговорщицким шепотом произнес: «Доктор Райан, у меня вопрос. Почему среди греческих статуй столько обнаженных?» Моя аудиокнига отвечает на этот и десятки других вопросов. Если вы когда-нибудь задумывались о том, в какой момент римляне стали носить брюки, верили ли греки в свои мифы, за какую работу в древнем мире платили больше всего, или как ловили львов для Колизея, вы слушаете подходящую аудиокнигу. Тайная магия, гладиаторы и наемные убийцы, изысканное вино и боевые слоны. Здесь рассказывается обо всем. Мои ответы представляют собой краткое изложение современных научных трудов, не больше и не меньше, приправленное занимательными историями из древних источников. Издание не претендует на фундаментальность. На нескольких, пусть и насыщенных информацией страницах, много не расскажешь. Но я искренне надеюсь, что они вдохновят слушателя на более серьезное погружение в аудиокнигу. Каждый ответ содержит всего лишь базовые сведения о греках и римлянах, не больше. И все же они никогда не бывают лишними. В приложении в конце аудиокниги я проведу сжатый экскурс в историю античного мира. Если вы хотите начать знакомство с общей картиной, советую сначала прослушать именно приложение. Впрочем, можно его опустить и приступать прямо к вопросам. Часть первая. Повседневная жизнь. Глава первая. Почему греки и римляне не носили трусы? Представьте, что вы прогуливаетесь по оживленной улице в древних Афинах. Стоит летнее утро, жаркое, но не такое уж знойное, чтобы не спешить по делам. Белоснежные стены домов на солнце отливают глянцем. В пыльном воздухе разносится раскатистая греческая речь. Аппетитный аромат медовых лепешек из соседней лавки смешивается с характерным зловонием города, лишенного канализации. Большинство ваших знакомых, спешащих мимо, — мужчины. Большая часть из них не разгуливают полуголыми. У некоторых вокруг туловища обернут плащ, другие прохаживаются в свободных туниках до колен. У немногочисленных женщин туники длиннее и закреплены на плечах длинными булавками. Примечание. В случае необходимости такие булавки можно было использовать в качестве оружия. Известен случай, когда толпа афинских женщин заколола одного мужчину до смерти именно булавками. Конец примечания. Одежда бедняков и женщин и мужчин грязно-белая из некрашенной шерсти. Более зажиточные горожане могут позволить себе одеяние желтого, зеленого и коричневого оттенков. Теперь перенеситесь на одну из улиц раннего императорского периода истории Рима. Хотя уже почти полдень или шестой час, как называют его римляне, в городе все еще сумеречно, улицы утопают в тени от возвышающихся по обе стороны жилых домов. Примечание. В Древнем Риме время считали иначе. Точного деления дня на часы не было. Шестой час у римлян соответствовал промежутку времени примерно между полуднем и тремя часами дня. Конец примечания. Булыжники мостовой, покрытые зловонной слизью, дым, валящий из дверей таверны на другой стороне улицы, доносит запах жареного нута. Многоязычный гомон звенит в ушах, а спешащие мимо пешеходы одеты совсем иначе, чем в Афинах. Некоторые мужчины носят тоги, огромные отрезы шерстяного полотна, и если их полностью развернуть, шириной они окажутся примерно 20 футов, около 6 метров. Облачение в это море ткани – процесс настолько сложный, что некоторым аристократам приходится поручать дело специально обученным рабам, чья главная обязанность – закладывать складки и драпировать наряд по фигуре. Греческие мужчины также носили плащи гематии, греческие женщины – туники, хитон, римские мужчины носили тоги, а римские матроны расхаживали в мантиях, паллах. Ношение тоги в равной степени искусство и испытание, ведь любое неловкое движение, меняющее угол сгиба в локте левой руки, мгновенно рушит всю композицию из бесчисленных идеальных складок. Поэтому большинство мужчин на нашей улице оставили свои тоги дома и отправились по делам в коротких туниках. Некоторые женщины завернулись в традиционную мантию римской матроны паллу, остальные одеты в длинные туники всевозможных расцветок. И греческая, и римская одежда превращалась из куска ткани в наряд непосредственно на теле. Льняная, шерстяная или хлопковая драпированная одежда прекрасно подходила для средиземноморского климата. Ее легко было приспособить, если вокруг менялась обстановка или погода. Примечание. Самыми распространенными тканями в античном мире были шерсть и лен. Поскольку шерсть теплее, прочнее и легче поддается окраске, ее обычно использовали для верхней одежды. Лен лучше пропускает воздух, он проще в уходе, в нем не заводятся вши, поэтому его предпочитали использовать для нижнего белья и повседневной одежды. Хлопок, который выращивали в Египте, получил распространение только в эпоху Римской империи. Конец примечания. Однако в холод и сырость ходить в таких нарядах было неудобно. Правильное ношение некоторых предметов гардероба, например, тоги, требовало постоянного внимания. Вся одежда была лишена карманов. Примечание. С одеждой можно было импровизировать. Греческие женщины часто перетягивали тунику в разных местах поясом, чтобы получился большой карман. Римские мужчины в складках тог прятали остатки еды. Монеты же приходилось хранить в кошельках, подвешенных к поясу или на шее. Либо их можно было держать за щекой. Ведь в то время мир еще мало что знал о микробах. Конец примечания. Казалось бы, древний мир просто и не мог больше обходиться без штанов в гардеробе. И все же, за редким исключением, в частности, эксцентричный император Гелиогабал щеголял в шелковых шароварах свободного покроя. Примечание. Римские императоры упорно грешили против моды. Некоторые довольствовались одеждой, окрашенной в пурпурный цвет, самый дорогой и, следовательно, самый престижный в античном мире. Использовать самый красивый оттенок пурпура, насыщенный мерцающий багрянец цвета засохшей крови, иногда дозволялось лишь членам императорской семьи. Однажды Нерон даже организовал целую операцию по поимке торговцев, продававших контрабандную краску. Для других одеяния, стоившие дороже самых роскошных вилл, были слишком изысканными. Калигула любил наряжаться Зевсом, представая богом с золотой бородой и со сверкающей молнией в руках. Император Комат являлся в Колизее в львиной шкуре. Конец примечания. Греки и римляне считали ношение брюк варварством. Афининам они напоминали о персах, когда-то несметные полчища, носивших мешковатые штаны воинов, вторглись в Грецию. У римлян обладатели брюк ассоциировались с покрытыми татуировками и пьющими пиво северянами, особенно с германцами. Однако, в конце концов, римляне дрогнули. Все началось с легионов. Туники длиной до колен, которые носили легионеры, хорошо подходили для жаркого средиземноморского лета. А вот в зимнем холоде они легко продувались. Воины стали, по примеру варваров, кавалеристов, носить короткие бриджи из шерсти или кожи. Вскоре некоторые из них сделали еще один практичный шаг, надели штаны, полностью скрывающие ноги. Последовали их примеру и командиры. Один император III века, возглавляя войско, в пух и прах разбил устоявшиеся традиции, облачившись в такие штаны, да еще и пышный белокурый парик. На протяжении IV столетия, по мере того, как солдаты вводили военную одежду в моду, в политических кругах мирные жители начали менять туники на брюки. К концу века эта практика стала настолько распространенной, что ношение брюк в Риме запретили императорским указом. Любой мужчина, замеченный в вызывающем одеянии, подлежал аресту. Его лишали имущества, видимо, и штанов тоже, и отправляли в вечное изгнание. Однако процесс уже было не остановить. Через несколько десятилетий сенаторы стали носить брюки даже в присутствии императора. Узнав о том, как в обиход вошли штаны, мы должны ответить на еще более животрепещущий вопрос. Носили ли греки и римляне нижнее белье? Большинство женщин, несомненно, носили повязку, напоминающую современный бюстгальтер, который мы называем нагрудным поясом. Примечание. Свидетельства о том, носили ли женщины трусики, скудны. Конечно, одежда, похожая на трусы, существовала. Некоторые римские женщины надевали в бане купальники, а спортсменки и артистки выступали в протобикини. Будущая императрица Феодора, начинавшая карьеру как актриса бурлеска, появлялась на сцене в древнем подобии современных стрингов. Однако, как правило, под уличной одеждой можно было обнаружить только нижнюю тунику. Здесь таились свои опасности. Один римский поэт как-то сочинил злую эпиграмму на даму, чья нижняя туника слишком перетягивала тело. Конец примечания. Обычно он выглядел как простые полоски ткани, обернутые вокруг туловища, хотя существовали и приталенные варианты с плечевыми ремнями. Поскольку в то время привлекательной считалась маленькая грудь, женщины часто использовали эти ленты, чтобы стянуть пышные формы. Если верить поэтам античности, пояса также служили импровизированными карманами для всего подряд, от любовных писем до флаконов с ядом. Считалось, что нагрудные ленты обладали даже лечебными свойствами. Снятая с тела и обернутая вокруг головы, она унимала головную боль. Примечание. В некоторых контекстах нагрудные повязки также являлись эротическим элементом. Героиня одной греческой комедии медленно распускает свой пояс, чтобы подразнить мужа. Конец примечания. Что касается греческих мужчин, то они, по-видимому, скрывали под тогой лишь загар и уверенность в себе. В древнеримском мире некоторые приверженцы традиции носили набедренные повязки, а в банях мужчины щеголяли в некоем подобии изделий современного спортивного бренда «Спидо». Однако большинство обходили себе за нижнего белья, предпочитая дышащие нижние туники из льна или шелка. Будучи удобным, такое облачение все же не могло служить эталоном скромности. Один из позднеантичных авторов рассказывает историю о человеке, который пришел к костру святого Мартина Турского. Мужчина откинулся на спинку стула и развел в стороны колени, случайно открыв взору святого пикантную картину. К IV столетию, когда со святым Мартином случился смутивший его казус, римская одежда приближалась к стандартам средневековой моды. Вообразите себя на улице Константинополя в эпоху поздней античности. Чтобы создать нужную атмосферу, представим, что стоит бодрящий осенний полдень, В воздухе витает соленый привкус, а церковные колокола поют нежные серенады. При исполненной собственной значимости придворный чиновник шествует в тонком варианте традиционной тоги. Мужчины рангом пониже суетливо пробегают мимо в туниках до колен, широкими рукавами и вышивкой, какую только могут себе позволить. Женские туники длиннее, но они не менее пышные и нарядно украшенные. Несколько наиболее состоятельных пешеходов могут похвастаться одеждой из струящегося шелка. Руки самых набожных покрыты татуировками с христианскими мотивами. Будьте уверены, никто из них не носит нижнего белья.